Алло, служба 325 слушает.
Hello, baby. Я.
Здравствуйте, уважаемые любители вкусно поесть и о вкусной еде побеседовать. В эфире «Скорая кулинарная помощь», служба 325. У микрофона Михаил Спичко. Я приветствую в студии шеф-повара, президента клуба шеф-поваров Санкт-Петербурга Илью Лазерсона. Илья, привет.
Здравствуйте.
Наша сегодняшняя программа выходит в записи. Такое у нас бывает, когда чаще, когда реже. Но, как всегда, в таких случаях мы выбираем тему для подобной программы на собственное усмотрение. И я сегодня предлагаю отправиться на острова, точнее, на острова британские, и поговорить об английской кухне. Если ты, Илья, не против, я предлагаю начать со стереотипов, которые касаются английской кухни. Первое. Кухня очень консервативная, и второе, очень неприхотливая.
Ну, я тоже знаю об этих стереотипах. Первое, что кухня очень консервативная, второе, что она очень неприхотливая. Но вот так складывается, действительно, что английская кухня проста, она не адаптируема к условиям ресторана. Вот нет таких явных ресторанов английской кухни, потому что, ну, это не ресторанная все-таки кухня, она такая очень, своего рода домашняя и простая. Но там есть вещи, блюда, которые заслуживают внимания.
Еще один стереотип. Правда ли, что все англичане не могут жить без овсянки?
Ну, навряд ли это так. Это как то, что, как говорят, что все русские не могут жить без водки. Ну, понятное дело, что там едят овсянку, но сейчас в такой же мере, в какой едят ее все. Это такой элемент завтрака, что ли. Но англичане любят, наверное, все-таки больше бекон и запеченный помидор есть на завтрак, чем уже сегодня овсянку. Потому что английский завтрак, знаете ли, такой очень плотный и обильный. В отличие от, скажем, французского или там какого-то среднеевропейского завтрака.
Кстати, о завтраке и не только. Ведь у англичан давно уже устоявшийся свой очень самобытный режим питания.
Да, у них, ну, собственно, у всех, может быть, самобытные. Англичане в этом смысле похожи на европейцев, на всю остальную Европу. Это, может быть, плотный завтрак, это не сильно плотный ланч.
Вот ланч – это ведь не обед.
Ну, по их понятиям не обед, по нашему обед. Как это говорят? Я ел, но не обедал. Трудно понять, что это. В современной ситуации англичане ограничиваться могут сэндвичем вот, в ланч. Ну, и чашка, может быть, горячего напитка.
Скажи мне, а институт 5 o'clock сохраняется ли в современной жизни?
Ну, это хорошая традиция, на самом деле. Это ведь с учетом того, что англичане достаточно поздно обедают или по-нашему ужинают, возможно, то такой перекус чайный, он логичен. Это что-то типа полудника вот в нашем понимании, чтобы немножко все-таки перекусить с чашкой горячего чая, с чем-то сладким, но не обязательно сладким. Ну, навряд ли так уж эта традиция сохраняется, хотя в заведениях, то, что называется общественного питания, там в Англии, ну, такая традиция скорее есть. Вот. Но, повторяю, это дело каждого, и, может быть, эта традиция потихонечку все-таки сходит на нет.
Вот слово «сэндвич» уже прозвучало. Пожалуй, это одно из тех слов, которые англичане вписали во всемирный кулинарный репертуар.
Ну да, собственно, это закрытый бутерброд, когда между двумя слоями хлеба находится что-то иное. Его, как считают, придумал некто сэндвич, которому было так удобно питаться во время карточной игры.
По другой, кстати, версии, сэндвич придумал вот такой закрытый бутерброд, поскольку он был трудоголиком и не любил отвлекаться на еду во время работы.
Ну да, тогда, собственно, руки чище остаются. И
с бумагами лучше работать.
Когда ты работаешь с бумагами, тогда меньше вероятность того, что бутерброд упадет маслом вниз на бумагу, потому что так он упадет хлебом, собственно, и ничего страшного не произойдет. Вот. Но повторяю, что англичане любят в ланч употреблять сэндвич. Там они могут быть абсолютно разными, ну, в современных условиях. Хотите ростбиф, хотите рыба, тунец, копченый или соленый лосось.
Собственно. Но есть, прости, так называемый английский сэндвич, который поражает своей простотой. Понимаешь, на что я намекаю?
Ну да, это сэндвич с огурцом. Вот в Америке есть сэндвич с луком. Тоже, когда на кусок хлеба, нам смазанного маслом, укладываются кольца кружки лука. А здесь кружки или в длину нарезанный огурец, который может быть предварительно высолен, то есть посыпан солью, и потом его промокают салфеткой, чтобы убрать лишний сок. И даже этот огурец могут подкислять уксусом, например.
То есть хлеб, масло и огурец, не более того.
Ну, это неплохо, потому что хлеб мягкий, масло нежное, огурец хрустит. Здесь есть такая разнообразная консистенция, как говорят, текстура у тебя во рту. Огурец сочный, как раз он хорошо увлажняет, так сказать, вот хлеб. И на самом деле закажущейся простотой за такой вот откровенно есть все-таки какой-то смысл, хотя ничего не мешает человеку съесть кусок хлеба с маслом и просто вилкой есть при этом салат из огурцов, на самом деле.
Скажи мне, а клубный сэндвич придумали англичане?
Я не знаю, кто придумал клубный сэндвич.
Но клубы придумали англичане.
Да, но есть вероятность того, что придумали англичане, потому что, опять же, это хороший сэндвич равно как для завтрака, так и для ланча. Я его очень лично люблю. Мне нравится сочетание. А сочетание здесь следующее. Это хлеб для тостов, разумеется. Это курица. Чаще всего достаточно плоско нарезанная куриная грудинка. Грудка. Это жареный бекон. Ну, англичане без жареного бекона вообще не англичане, я вам должен сказать. Это может быть третий ингредиент, вот крайне важный. Это что-то типа омлета. То есть вот на хлеб укладываются слоями курица, омлет, бекон. Допустим, опять ломтик хлеба, опять курица, слой бекона. Это обычно в клубном сэндвиче, знаете, три слоя хлеба. Соответственно, два слоя начинки. И чаще всего такой клубный сэндвич, ну, ведь хлеб для тостов имеет форму квадрата, он нарезан. Такой клубный сэндвич разрезают по двум диагоналям, получается четыре треугольника. Их скрепляют шпажкой, чтобы они рассыпались. Выворачивают, так сказать, чтобы красиво лежало на тарелке. И плюс ко всему подают еще жареную картошку. Ну, я имею в виду во фритюре. Как, что в Англии называется чипс. Картошка. И вот такой клубный сэндвич весьма сытный. Представьте себе. Хлеб, куриная грудка, бекон, яйцо в виде омлета, еще и жареная картошка. Собственно, это полноценный, достаточно тяжелый, правда, ланч, но зато который долго удерживается в желудке и не хочется есть.
А заправляется ли он чем-нибудь типа майонеза или какого-то другого
там
соуса?
Там можно, там допустимо смазывать майонезом как раз вот слои, чтобы майонез служил здесь не только какой-то вкусовой, так сказать, ноткой, но еще и он хорошо склеивает между собой слои, и тогда сэндвич в меньшей степени хочет рассыпаться.
Вот теперь у меня к тебе, Илья, такой вопрос. Как ты думаешь, если мы говорим об английской кухне, то для нашей музыкальной программы какую музыку я подобрал?
Ну, прежде всего, Beatles, потому что что еще может ассоциироваться? Ну, и Rolling Stones, кто там у нас еще в Англии?
В Англии очень много хороших групп. Beatles, ты, безусловно, угадал, мы их послушаем сегодня, но чуть позже. А сейчас предлагаю послушать рондо знаменитого английского композитора 17 века Генри Пёрсела. Thank you. Прозвучала ронда Генри Пёрсела. В эфире «Скорая кулинарная помощь». Сегодня программа выходит в записи и посвящена она английской кухне. Еще немножко о завтраке.
Ну, конечно, есть там интересные вещи, помимо сэндвича, помимо бекона, помидора запеченного. Например, есть такое блюдо, которое англичане очень любят. Оно называется кетгери, или в другом произношении кетджери. Вот здесь как раз просматривается очень сильное влияние Индии. Я считаю, что очевидно, что национальную кухню формируют прежде всего география и природные условия, формируют соседи, формируют войны, захватнические дела. Очевидно, что такое влияние очень сильно сказывается на национальной кухне.
И колониальное
и
прошлое.
И колониальное прошлое, да. И парадоксально то, что, вот что происходит на примере Англии и Индии, что не английская кухня, так сказать, как-то пыталась проникнуть в Индию, что было бы логично. Не английская кухня захватывала Индию, а наоборот. Индийская еда очень прочно села вот встала на стол англичан. Англичане очень любят вот индийские нотки в еде и в быту, и в ресторанном деле. В Англии много индийских ресторанов, очень много. Порой они даже не называются индийскими, ну, а просто ресторан, где подается всякая еда, в том числе вот такого индийского толка. Я, например, бывал в Лондоне в таком самом лучшем, как считается, заведении индийском, которое называется Bombay Brasserie. Это действительно была чудесная еда. Вот. Так вот, англичане очень любят кетгери или кетджери. Это всего лишь навсего такой пилав, то есть плов из длиннозерного риса. Ну, потому что в Индии басмати длиннозерный рис используется. То есть это, по сути, рис, сваренный, может быть, с обжаренным луком в виде плова. Ну, когда обжарили лук на масле на растительном, добавили туда рис, налили водички, чтобы она покрывала рис там на сантиметр, и под крышкой сварили с добавлением либо карри, либо куркумы.
А правда, что карри, которая считается индийской смесью, была придумана англичанами?
Конечно. Это факт. Потому что англичанам настолько нравилось, вот, нравились индийские вкусы, что они решили унифицировать этот вкус. Ведь каждый индийский повар, он составляет вкус блюда, достаточно выраженный, острый, такой пряный. Он составляет за счет моноспеций. Он добавляет моноспеции при приготовлении. Англичане так не могли, они не могли чувствовать вкуса. Потому что для этого надо быть индусом. И англичане разработали некую унифицированную смесь специй. Конечно, они что-то там изучать пытались. Которая вот и стала называться карри. И которая теперь широко используется во всем мире. А что касается этого блюда для завтрака, то это, собственно, такой пилав, либо плов, сваренный из длиннозерного риса, жареного лука, с добавлением чего-то желтого, в общем, карри или куркума. Обязательно горячий рис подается так на завтрак, обязательно вкрутую сваренное яйцо. Просто четвертинки сопровождают этот рис. Может быть, помидор. И важная такая вот деталь, которая всегда присутствует в этом блюде, какая-либо копченая рыба. То есть это может быть копченая скумбрия, копченая треска. Чаще всего горячего копчения. Я имею в виду горячего копчения рыбы. В крайнем случае сейчас могут подавать консервированный тунец. Ну, это неплохое сочетание. Достаточно сытно получается, пряно, вкусно. А поскольку пряно, значит, можно много съесть этого блюда на завтрак, и тебе яйцо, и белок есть морской, так сказать, рыбный, и углевод, рис, и, может быть, какие-то овощи рядом. В общем, это блюдо заслуживает внимания, но, может быть, нужно быть англичанином для того, чтобы его так уж сильно любить.
Ну вот, кстати, о рыбе. Я перехожу к музыкальной части нашей программы. Я предлагаю послушать песню в исполнении «Ливерпульской четверки». Пока еще не «Битлз». Это ливерпульская четверка «Swingin' Blue Jeans», очень популярная в начале 60-х годов. А песня называется «Три маленьких рыбки». Right over the dam.
ride over the dam. Yes, one, two, three.
Это была ливерпульская четверка Swingin' Blue Jeans с песней «Три маленьких рыбки». В эфире «Скорая кулинарная помощь». Продолжаем разговор об английской кухне. Я требую просто продолжить разговор рассказом о ростбифе.
Ростбиф – это, собственно, жареная говядина в переводе. Это жареный кусок мяса. Тот кусок, который предназначен для жарки, чтобы он был мягким. Вот опять же существует стереотип, что англичане любят сырой ростбиф, чтобы он был с кровинкой внутри, чтобы он был с кровью внутри. Но вряд ли это так, потому что вот этим больше страдают французы, между прочим, на удивление. А англичане не так-то уж стремятся к тому, чтобы получить кровь, оставить кровь в куске мяса. Вот. Но с ростбифом, собственно, все понятно. Ну вот как? Англия у нас ассоциируется с камином, с креслом-качалкой, с пледом, с трубкой, с Шерлоком Холмсом. Так вот, вероятно, поскольку англичане часто отапливали, согревали свое жилище с помощью камина, то всякий народ, между прочим, всегда стремился к тому, чтобы не делать два очага дома, чтобы один очаг нагревал дом, а другой очаг готовил еду. Всегда пытались совместить. Так рациональнее. Ну, дров меньше, угля меньше.
Далеко ходить не надо, русская печка.
Да, русская печка, например. Вот. Так вот, ясно, что англичане стали пытаться в камине что-то готовить. Там готовить неудобно, потому что, ну, там горит себе, горят дрова в неком углублении. Там, да, ну, и вот пошла где-то там в стене труба. Вот. Но решили поставить решетку. И на решетке над огнем, над углем действительно можно жарить что-то. Там суп-то не сваришь, как в русской печи. Но, во всяком случае, можно было что-то жарить. И понятно, что пришли к тому, что вот можно было жарить мясо. Стали жарить мясо. Так что в ростбифе ничего особенного нет. Ну, скажем, современные какие-то традиции предполагают очень вкусное добавление к ростбифу. Вот, в английское это, знаете ли, взбитые сливки, смешанные с хреном стёртым. Это очень хорошее сопровождение к мясу, взбитые сливки с тертым хреном. Ну, конечно, используется сегодня и то, что называется в Англии грейви. В основном мире называется демигляс, такой соус из обжаренных говяжьих костей. Очень сильно выпаренный бульон с добавлением там, портвейна, лука, красного вина какого-то иного и так далее, и так далее. Но я бы в большей степени хотел рассказать историю про йоркширский пудинг, который тоже классически сопровождает ростбиф. И здесь очень забавная история, как мне кажется, существует вокруг йоркширского пудинга. Она вполне логична. Вот смотрите, сидит себе такой англичанин в кресле-качалке, накрывшись пледом, и на решетке у него жарится ростбиф в камине. А мясо всегда было дорогим в Англии. И ведь даже известно, что говяжье бедро было возведено в ранг рыцаря. Настолько это было дорогое удовольствие. И, так сказать, престижно, что ли, есть мясо. И представьте себе, что сидит такой англичанин и видит, как капает сок с этого жарящегося куска мяса. А жалко, сок ведь вкусный, а он просто капает на угли или там в пламя прям попадает, и все, и сгорает. И тогда кто-то додумался между решеткой, где находилось мясо, и между источником огня, дровами, углем, поставить еще одну решетку. А на эту решетку поставить металлические плошки с жидким тестом. Ну, с тестом, скажем так. Тогда что происходило? Тесто начинало выпекаться, а на него сверху капал мясной сок. Оно впитывало в себя сок. Поэтому получался такой пудинг. Хлебный пудинг, пропитанный мясным соком. Это было вкусно. И люди часто насыщались именно таким пудингом. А сам ростбиф это уже был так, как десерт такой, знаете, как нечто действительно дорогое, деликатесное, да. Так вот, англичане едят йоркширский пудинг до сих пор. Он стал теперь другим. Теперь йоркширский пудинг, конечно же, пекут отдельно в духовке, но в память того, что этот пудинг был пропитан мясным соком, когда подают ростбиф, кусок ростбифа на тарелку кладут, и кладут йоркширский пудинг, тогда в память вот об этом мясном соке, который пропитывал йоркширский пудинг, берут этот мясной густой соус, грейви, и поливают не кусок ростбифа этим соусом, а именно йоркширский пудинг, чтобы он пропитался вот мясным соусом. Получается тот же самый эффект. А в целом йоркширский пудинг современный, абсолютно уникальная история. Абсолютно уникальная. Я не один раз вот, имел возможность удивлять граждан, которым я готовлю, с которым мы готовим вместе, вот именно способом приготовления пудинга. Можете себе представить, это всего лишь, в нашем понимании, тесто для блинчиков. Вот вы печете блинчики на сковородке, тонкие. Вот это тесто. Молоко, яйца, немного сахара, соль. Классическое жидкое тесто. Но технология такова, что получается очень интересная история. Он печется в таких формочках. И эти формочки вначале, ну, как для кексов, эти формочки разогревают в духовке очень сильно, и в эти формочки предварительно наливают растительное масло.
А в чашках можно?
В чашках можно, но если не жалко, потому что там уж сильно дорогие чашки, надо использовать для выпечки. И вот в эти горяченные, раскаленные формочки с дымящимся маслом наливают примерно до половины или чуть выше это жидкое тесто. Что происходит с тестом? Тесто со дна и с боков тут же заваривается. Оно покрывается корочкой. И потом эти формочки тут же ставят в духовку с температурой градусов 220. Таким образом, тесто сверху быстро прихватывается корочкой. А тесто ведь жидкое, но оно теперь со всех сторон покрыто корочкой. И когда влага в жидкость начинает внутри этого теста закипать, этот пудинг начинает раздуваться, как болванка для заварного пирожного. Но в этом тесте ничего заварного нет. И это получается такой воздушный, с дыркой, такая булочка с тонкими стенками и достаточно сухая. Вот когда ее польешь... Вот смотрите, там нет ничего, там нет ни лука, там ничего нет, там только молоко, соль и яйца, капельку сахара. Когда она пропитывается мясным соусом, вот лучшего вкуса, ну, я имею в виду в английской, если кухне, я не встречал. Поэтому можно попытаться это воспроизвести абсолютно спокойно сегодня. И я последнее время сопровождаю таким пудингом не только ростбиф, но и стейки, обычные стейки, хотя это не английская история в целом, но тем не менее.
Ну вот еще несколько слов о ростбифе. Какую часть говяжью нужно брать для него? Понятно, что не у всех есть камин, и я думаю, что далеко не у всех в доме есть камин. На сковородке, в духовке, как технология, в чем?
Ну, это чаще всего вырезка. Вырезка – самая мягкая мышца, и, может быть, толстый или тонкий край. Поэтому, если у вас большая сковородка, то вы можете жарить на сковородке. Но всегда мы говорим об обжаривании на сковородке, потому что довести до готовности ростбиф, до нужной степени готовности, все равно нужно в духовке. Мы не сможем на сковородке обжарить достаточно, скажем, объемный кусок мяса до нужной степени готовности. Мясо на поверхности будет тогда гореть. Поэтому всегда обжаривание, а потом в духовку градусов на 180 и доведи. Хочешь посырее? Значит, вынь побыстрее из духовки. Хочешь, чтобы мясо было более готовым, подержи в духовке его дольше.
Я вспомнил еще об одном английском продукте, точнее соусе. Его по-разному называют: вустерский, ворчестерский. И я знаю, что он сейчас представлен и на российском рынке.
Да, он есть, конечно. Он есть в обычных, собственно, сетевых магазинах. Это тоже индийское влияние. Это тоже соус, который имеет индийские корни, но в некотором роде он произошел случайно, потому что кто-то из англичан пытался что-то воспроизвести индийских вкусов. И там начались какие-то комбинации бессистемные абсолютно. И случайно возник вот этот вкус. Но слава богу, что тот, кто его, собственно, вроде как бессистемно делал, все-таки ему удалось, этому человеку, воспроизвести его еще раз, уже осознанно воспроизвести. Хотя история темная, как и сам вустерский соус. Это ведь жидкость, которая по консистенции и по цвету абсолютно идентична соевому соусу. Только там абсолютно иной вкус. Пикантный, пряный. Вот англичане, между прочим, с вустерским соусом любят пить томатный сок. И я, наверное, англичанин в прошлой жизни, потому что я тоже очень люблю пить томатный сок с добавлением вустерского соуса. На стакан томатного сока я могу налить, в зависимости от настроения, от чайной ложки до 2 чайных ложек вустерского соуса. Это, кстати говоря, неизменный ингредиент для коктейля «Кровавая Мэри» – вустерский соус. Но вместе с тем это и ингредиент, скажем, для ряда блюд обычного толка, для мясных, для рыбных, для овощных. Устерский соус может быть использован как составная часть маринадов для мяса. А я, например, когда делаю салат «Цезарь», всегда добавляю в соус для салата «Цезарь» немного устерского соуса.
В кухне любого народа, я в этом уверен, есть пироги. Какие пироги пекут англичане?
Англичане пекут странные пироги. Потому что, вообще говоря, вот европейская такая американская история с пирогами, ну, то, что у них называется пай, пай, то есть пирог, она странная, потому что часто в этих пирогах то ли вообще нет теста, то ли в этих пирогах нет дна.
Но начинка-то есть.
Да. То есть представляете себе, что там может быть верхушка из теста, а дно – это уже начинка сама. То есть нет дна из теста. А порой вообще нет теста. Например, знаменитый английский пастуший пирог, так называемый shepherd's pie, там вообще нет теста. Там мясо и картошка. То есть, по сути, это запеканка. Это классическая запеканка, где нижний слой – это, скажем, бараний фарш обжаренный, может быть, с зеленым горошком, с морковкой, с луком, естественно. Немножко скрепленный каким-нибудь влажным соусом, таким соусом. А сверху слой картофельного пюре. И все это запекается в форме. Но бывает, shepherd's pie готовят иначе, когда на дне тоже картофельное пюре, потом слой мясной начинки, потом снова слой картофельного пюре. Такая тройная запеканка. Вот. А называется пирог. Еще, если говорить о десертных пирогах, то в Англии, опять же, популярны так называемые крамблы. Вот это забавная история, когда у пирога нет теста на дне. Представьте себе глубокую стеклянную жаропрочную форму. Вот обращаю ваше внимание, стеклянную. В эту форму можно взять, нарезать, например, яблоки. Яблоки, скорее всего, должны быть очищены и от семян, и от кожицы. Крупные кусочки яблок, такие полудольки, например. Эти яблоки могут быть посыпаны сахаром, корицей, а могут быть и не посыпаны корицей. И достаточно толстый слой этих яблок укладывается в жаропрочную стеклянную форму. А сверху все это засыпается так называемым крамблом, или еще называют штрейзельная крошка. Когда берется такое соотношение масла, муки и сахара, сливочного масла я имею в виду, что получается не тесто, а крошка. То есть там соотношение масла, мука, сахар в сторону мука. Муки больше, чем надо было бы, чтобы сделать обычное тесто. Получается крошка, сладкая крошка. И этой крошкой густо засыпают вот эти вот нарезанные яблоки. И все это потом абсолютно спокойно ставят в духовку, нагретую градусов до 180-190. Вы понимаете, что получается? Вот эта вот крошка спекается наверху. Она спекается, получается такая сладкая хрустящая корка. а внизу кипят яблоки. Яблоки пускают сок и закипают. Поэтому стеклянная форма, потому что через стекло очень красиво смотрится, как яблоко кипят под крошкой. А потом эту штуку достают и накладывают этот пирог прямо ложкой. Потому что иначе... Ну, или лопаткой, но он бесформенный получается. Вы понимаете, потому что дна нету у пирога. И вот к этому пирогу еще делают ванильный соус. Это вообще получается песня, конечно, еще та, когда, ну, знаете, ванильный соус, то, что у нас называется заварной крем по-нашему, это когда в молоко добавляются немного муки и желтки, и все это нагревается, загустевает с добавлением ванили и сахара. И вот такой крамбл подают с таким густым ванильным соусом. Вот для счастья человеку в сезон яблок вот больше ничего не надо. Поэтому английские пироги такие, хотя, конечно, англичане делают что-то типа пирогов, которые у них называются пудинг. Опять же, но это уже сладкий пудинг, он может быть приготовлен на пару, либо испечен.
Вот о нем поговорим чуть позже, а теперь предлагаю послушать обещанных Beatles. А песня называется «Медовый пирог».
She was a working girl, north of England way. Now she's hit the big time in the USA, and if she could only hear me, this is what I'd say. Honey pie, you are making me crazy. I'm in love but I'm lazy, so won't you please come home. Oh honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen, and now the thought of meeting you makes me weak in the knee. Oh, honey pie, you are driving me frantic. Sail across the Atlantic to be where you belong. So won't you please come home, come, come back to me, honey pie.
Это были Beatles, песня называется «Медовый пирог», а мы возвращаемся к хлебному пудингу.
Хлебный пудинг – это тоже десерт, который в свое время меня поразил, когда мой английский коллега мне его показал, мы его вместе съели. Представьте себе белый хлеб. Ну, корочки убрали, каждый кусочек белого хлеба. Белый хлеб можно, если это, скажем, хлеб для тостов, то каждый кусочек можно намазать с обеих сторон сливочным маслом. Вот с обеих сторон сливочным маслом хлеб намазать тяжело. Неминуемо немножко руки испачкаешь в масле, но можно надеть латексные перчатки. И тогда эти ломтики хлеба укладываются в жаропрочную форму и пересыпаются изюмом. Эти ломтики хлеба могут быть уложены в жаропрочную форму внахлёст. Пересыпаются изюмом. Изюм может быть предварительно немножко отварен. даже с добавлением разбавленного коньяка или какого-нибудь бренди. И вот так мы выложили хлеб. А затем все это заливается, по сути, омлетной смесью. Яйца, разболтанные с молоком. Ну, ясно, что в эту омлетную смесь можно добавить сахар и добавить, скажем, ваниль. И потом это все печется в духовке. И получается так, что хлеб, которого много, хорошо впитывает в себя эту омлетную смесь, и там нет такого явного омлета над хлебом. Просто получаются такой запеченные ломтики спекшегося хлеба, сладкие, ароматные и с хорошей корочкой на поверхности. Опять же, этот пудинг просто берут лопаткой, он получается бесформенным, но вместе с тем очень и очень вкусная история. Простая до умопомрачения. Ну вот хлеб, масло, яйца и молоко.
Изюм.
Да. Вот это ведь, это похоже на такой, знаете ли, увеличенный тоже такой десерт сладкий, собственно, или даже это блюдо для завтрака, которое мы знаем по немецкой кухне, то, что называется армеритер, бедный рыцарь, когда ломтики белого хлеба тоже пропитываются в такой вот сладкой омлетной смеси и жарятся на сковородке, как гренки. А здесь эти гренки просто спекаются вместе в форме. Но суть примерно одна и та же.
Что-нибудь еще из типично английского десертного приходит на память?
Ну, например, лимонный крем. Это классика. В Англии вот такого рода десерты, когда есть что-то такое застывающее, называется curd. Это как, может быть, перевести как хлопья, потому что curd cheese – это творог. То есть вот такие вот десерты, схватывающиеся за счет желтков, часто могут называться curd или еще могут называться custard. В Англии есть такого слова custard. Так вот, лимонный curd или лимонный custard. Сейчас я вам расскажу. Рецепт очень простой. Берутся яйца, сахар, лимонный сок и сливочное масло. И все это на водяной бане взбивается до эмульсии. А потом застывает. Получается такой застывший, очень ароматный лимонный крем. Значит, если нужны цифры, я сейчас их дам. Делаются следующие. Нужно взять 4 яйца, 150-200 граммов сахара, сок от 4 лимонов и 50 граммов сливочного масла. Масло дает нам такую нежность. С лимонов предварительно нужно снять цедру, а потом уже выжимать сок. Потому что эта цедра идет в состав крема, который дает, эта цедра дает очень хороший аромат. Вот все вместе, лимонный сок, яйца, сахар, цедру, сливочное масло, поместили в металлическую миску. Эту миску, так сказать, опустили немного в кастрюлю с горячей водой, либо над кастрюлей с горячей водой, закрепили ее на стенках кастрюли. Там кипит вода в кастрюле, и паром нагревается эта металлическая емкость, в которой вы венчиком перемешиваете все эти продукты до однородности и до явного загустения, потому что температура заставит яйца схватываться, и они будут схватывать все другие ингредиенты. Получается очень нежный крем, который пока горячий, весьма жидкий, но как только он остынет, он станет весьма и весьма густым.
Мы сегодня говорим об английской кухне, но, ты знаешь, в начале программы я сказал, что мы отправляемся на острова, на Британские острова. Есть на Британских островах и Ирландия. И я уже снова ухожу подальше от десертов и хотел бы, чтобы ты рассказал о классическом ирландском блюде.
Ну, мы знаем об ирландском рагу, так называемом Irish stew, собственно, во многом от Джерома. Потому что там была целая история о том, как герои его произведения «Трое в лодке» готовили ирландское рагу. Это очень забавная ситуация была. Она всегда вызывала у меня лично улыбку. И вот именно поэтому я лично первый раз узнал о том, что такое ирландское рагу.
В детстве, когда читал
«Трое в лодке».
Судя
по тому, как они его готовили, было мало понятно, что такое все-таки ирландское рагу. Это, опять же, на самом деле очень простое блюдо, непритязательное блюдо. По сути, это тушеная картошка с мясом.
С любым ли мясом?
Ну, чаще всего с бараниной. Потому что вот на этом, значит, острове, в огромном, там, что называется, Великобритания, там, конечно, знают толк в баранине, И поэтому мясо популярно. Например, вот Shepherd's Pie, упомянутый уже сегодня, тоже чаще всего готовится из бараньего фарша, а не из говяжьего, скажем. Поэтому ирландское рагу – это, собственно говоря, тушеная картошка с мясом. Но могут быть версии. Может добавляться капуста. Капуста, картошка, мясо. Может, ну, лук всегда будет, потому что без лука тушить картошку с мясом нельзя. Может быть достаточно много петрушки, и порой добавляется тмин. То есть это такое, действительно такое стью, абсолютно домашняя еда. Его часто подают в глубокой тарелке, в суповой, потому что там много соуса. Но зато это сытная история, абсолютно сытная, мужская сытная история.
Известно, что англичане очень любят чай, а я слышал, что ирландцы любят ирландский кофе.
Ну, конечно, да, мы все тоже любим, знаете ли, ирландский кофе, когда не за рулем. Вот. Но это какая-то современная история, хотя понятное дело, что известный напиток, который добавляется в кофе по-ирландски или в ирландский кофе, это один из символов Ирландии. Потому что если посмотреть на,
равно как и Англия,
на Великобританию в целом, то ясно, что там Шотландия славится этим напитком, но Ирландия тоже. И вот я лично предпочитаю ирландский напиток, чем шотландский, например. Есть там некоторые названия, которые у меня уже в сердце и в печенке, между прочим, сидят тоже.
Назидательно это получилось. Но ирландский кофе, он готовится с добавлением виски. Я уже от эвфемизма ухожу.
Мы о виски сейчас говорили, да, конечно. Это очень неплохая история. Главное не переборщить с виски, потому что когда много виски, теряется, вот уже, так сказать, какой-то эксклюзив, может быть, и суть. Виски должно быть крайне мало, чтобы был такой легкий тач, оттенок, да, но никак не какой-то, чтобы это был, он не должен быть полноценным ингредиентом таким уж, да, в напитке.
А кроме того, кофе и, возможно, сливки?
Ну, разумеется, да, разумеется, сливки. Но скажу вам, что, опять же, когда, если вернуться от кофе к чаю, то англичане пьют его с молоком. И у них есть даже аргументы в пользу того, что наливают первым в чашку.
То есть бывает и молоко?
Так не то чтобы бывает. Англичане убеждены в том, что нужно начинать с молока. Одна из версий, почему англичане вначале в чашку льют молоко, а потом уже чай, она очень проста. Но вместе с тем практична. Чтобы, не дай бог, не расколоть дорогую фарфоровую чашку. Потому что от воздействия кипятка тонкий фарфор, то, что вот мы называем костяным фарфором, он может треснуть. Поэтому молоко, естественно, тут же разбавляет температуру горячего чая. Она его снижает. Ты же льешь горяченный чай в молоко, которое, ну, если не холодное, то теплое. И тогда нет риска того, что дорогая чашка может быть повреждена.
Сахар добавляется?
Ну, это уж как, я считаю, как кто хочет, да. Но вот повторю, что англичане очень консервативны в том, какой элемент английского чая наливается в чашку первым.
Консервативностью англичан мы начинали нашу программу, и консервативностью уже англичан мы ее заканчиваем. Илья, спасибо. Спасибо за внимание нашим слушателям, и до встречи через неделю.
Всего доброго.
И в завершении снова Beatles.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Refrain, don't care.
need you. Don't let me down. You have found her. Now go and get her. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better.
Then you begin to make it better.